дороге.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе знаменитые апострофы Бернара Пиво выложены в интернете. Русская собственность в итальянском городе Бари. Дневник нацистской узницы Хельги Дейн. Русский европеец Вагрич Бахчинян. Европейский музыкальный календарь. Начнем с юбилея. 4 апреля исполнилось 75 лет со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Вы услышите его голос из архива «Радио Свобода» в конце нашей программы. А сейчас небольшое интервью, которое записал наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс с актером Донатасом Банионисом, игравшим, как все помнят, в «Солярисе». Работа с Тарковским.
Мне говорили советские режиссеры, с которыми я встречался на фестивалях. Они характеризовали, что это не нужно, и это плохо, что он делает. Если я хотел бы, я лучше сделал бы, но я не хочу. А сегодня какой, можете назвать, художественный фильм, который было, можно сказать, но нет, но говорят, что сейчас настоящее кино. Может быть, я такой осталый старик, который уже не понимает нового искусства, и такой халтуре, как «Солярис», мне не приходится больше сниматься, к сожалению. А мне один парень говорил, я играю Баха, он мне говорил, на съемках, слушай, ты играешь как этого, как этот музыкант, такой композитор, как ба-ба-ба, он говорит, Бах, хорошо, кому это нужно? Кому? Никто не слушает, и не нужно. А говорю, что ты слушаешь? Мы, когда собираемся на стадионе, 20 тысяч человек, и всю ночь мы можем слушать музыку, а какой кайф я получаю. К сожалению, я не умею это делать, всю ночь играть на стадионе, чтобы все кайф получили.
Можно сказать, что вот вы снялись у Тарковского, и это изменило в чем-то принципиально по жизни?
Нет, ничего. Я как остался дурак, так и был. По-настоящему это такое искусство. Разбирается в вечных вопросах, вечных, которые идут уже тысячелетиями от библейских времен. Что такое братоубийство Каин и Авель? Что такое отец Авраам, который пожертвовал Исааком? Вот эти вещи, которые идут уже тысячелетиями в человеческих отношениях, в кино, Тарковский это понимал, почувствовал. Я сейчас недавно еще раз посмотрел перед юбилеем «Солярис», еще раз был потрясен, что такое вечное. Вечное, глубокое, арс лонга вита бревисест, искусство вечное, а жизнь короткая. Я понял, что посылает Бог или судьба встретиться с такими людьми.
О совместной работе с Андреем Тарковским рассказывал Донатас Банионис.
Голос Андрея Тарковского во второй части нашей программы. А сейчас репортаж из Парижа. Знаменитые программы «Апострофы» французского телеведущего Бернара Пиво выложены в интернете. Рассказывает Дмитрий Савицкий.
Bonsoir à tous.
Добрый вечер. Иногда я мечтаю о том, что Вольтер или Гюго все еще живы, все еще с нами, и что они будут участниками следующей передачи «Апострофы». Увы, это невозможно. Но также мне доводилось думать о том, как было бы прекрасно, если бы Солженицын согласился выступить по телевидению. Да, но сам Солженицын, да, по телевидению, беседуя с французскими писателями, это же неосуществимая мечта. Но вот сегодня нам всем повезло. Моя мечта осуществилась. В 14-м выпуске «Апострофов» в прямом эфире Александр Солженицын.
Бернар Пиво, ведущий самой популярной французской литературной телепередачи «Апострофы». Бернар Пиво, ставший знаменитым не только во Франции, но и во всем мире, потому что Бернар Пиво, сын лионского лавочника, автор заметок «Фигаро» в начале 50-х, радиожурналист конца 70-х, на телевидении работал только со знаменитостями. А если бык задает вопросы Зевсу, бык становится олимпийцем. На Начало первого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова Бернар Пиво выбрал позывными апострофов. 724 раза в прайм-тайм звучал Рахманинов, и страна замирала у телевизоров. От Маргарит Дюрас до Франсуа Миттерана, от Патрика Модиана до Сержа Гинзбура, от Владимира Набокова, Альбера Куэна, Жоржа Семинона до Хорхе Луиса Борхеса и Клода Левистроса с 1975 года и по 1990 включительно Бернар Пиво на втором канале национального телевидения представлял франкоязычному миру лучших в мире писателей, поэтов и эссеистов. Неделю назад Национальный аудиовизуальный институт Франции выложил на своем сайте целиком весь архив апострофов. Первые 10 минут просмотра бесплатны, но если вы хотите записать или увидеть целиком интервью Пиво с автором «Лолиты», это обойдется вам в 5 евро. Сайт, как это случается часто, с государственными архивными сайтами во Франции изрядно перегружен. Бернар Пиво родился в Лионе в мае 1935 года. Отец его, Шарль Пиво, владелец лавки деликатесов, в самом начале войны попал в немецкий плен и домой вернулся лишь в 1945 году. Военные годы Бернар провел в доме родственников в Кинсе-ан-Божоле. Бернару было 10 лет, когда его отдали в католический пансионат. Изучение катехизиса, однако, не слишком привлекало подростка. Он предпочитал спорт, а из всех школьных предметов любил лишь историю да французский язык, что весьма ему пригодилось позже, когда он поступил в Лионе на юридический факультет. Впрочем, юрфак Бернар Пиво оставил быстро и поступил на этот раз в парижскую школу журнализма СФЖ. Этот вираж был во всех смыслах успешным. Во-первых, он познакомился со своей будущей женой, Моник. Во-вторых, он закончил школу с отличием и после стажировки в Лионе получил место на дворе 1958 год в литературном приложении газеты «Фигаро». В 70-м году Пиво начинает параллельно с работой в «Фигаро» вести передачу на радио, полусерьезную, полусатирическую, затрагивая и острые политические темы, что, как выясняется, не совсем по душе президенту республики Жоржу Помпиду. Литературное приложение «Фигаро» в 1971 году закрывается, и Бернар Пиво, ему 36 лет, уходит из газеты в основном из-за разногласий с главным редактором, писателем Жаном Дормессоном. Жан-Луи Серван-Шребер, известный журналист, предлагает Пиво создать журнал «Лир», читать. Через год журнал появляется в киосках. Начиная с 1973 года Бернар Пиво работает на телевидении. Сначала на Первом канале, где он ведет передачу «Открыть кавычки», а затем на Втором, где 10 января 1975 года и выходит первый выпуск «Апострофов». Бернар Пиво нашел свою золотую жилу и робко, набирая опыт, набирая вес, и среди коллег, и среди писателей и издателей он создает целый национальный институт. Передача «Апострофы» отныне становится главной платформой для запуска писателей в широкую аудиторию. К концу 80-х редкий писатель, добившийся успеха, смог осуществить выход на широкую публику без помощи телемашины Бернара Пиво.
Добрый вечер, Владимир Набоков. Рад вас приветствовать на подмостках апострофов. Всем нам ясно, какой редкой чести вы нас удостоили. Я вам задам мой первый вопрос. На часах 9 вечера, 47 минут и 47 секунд. Что вы делаете обычно в это время дня?
В этом вопросе, как и в серийных последующих, что бы вы сказали Господу Богу, если Он существует, встретившись с Ним на небесах, в этом вопросе весь Бернар Пиво. Он так никогда и не стал литературным критиком, литературоведом или хотя бы историком литературы. Поэтому вопросы свои он задавал об обыденном, о человеке, о привычках, как посторонний, как непричастный. Хотя к концу карьеры непричастность эта изменилась, и нынче Пиво заседает среди влиятельных писателей, членов Гонкуровской академии. Ну вот что отвечает Владимир Владимирович Набоков. Это редкая возможность услышать его, изъясняющегося по-французски.
В это время обычно, сударь, я уже лежу на мягкой перине, три подушки под головой в ночном колпаке, в моей скромной спальне, которая также служит мне и рабочим кабинетом. Светят лампы в изголовье, маяк моих бессонниц все еще горит на ночном столике, но скоро погаснет. Во рту у меня черносмородиновая постилка, в руках же у меня нью-йоркский или лондонский еженедельник. Я откладываю журнал, гашу свет, зажигаю вновь. Вновь, тихо ругаясь, запихивая платок в нагрудный карман моей ночной рубашки. И с этого момента начинается внутренний спор, принимать или не принимать снотворное.
Как мы видим, Владимир Владимирович легко отбил не совсем фетровый мяч Бернара Пиво. Он убедился в том, что Пиво – актер шоу-бизнеса, и убедил Бернара Пиво в том, что он и сам не дурной актер. На этом можно и поставить точку. Апострофы породили множество себе подобных литературных телешоу «Ночной полет», Патрика Пуавр-Даврора, «В течение вечера», Гийома Дюрана, его же «Свободный дух», «Это носится в воздухе», «Ива Кальми» и множество других. Вопрос, однако, напрашивается сам. Ведущие литературных телешоу, чем отличаются они от продавцов книжных магазинов? Размером магазина – это уж точно, популярностью, то бишь властью и влиянием. Но мы все же должны быть благодарны им за эти, теперь всем доступные вечера с Чарльзом Буковски, Франсуазой Дальто, Жульеном Грином, Маргарит Йорсенар, Луи Гию, Роже Гренье, Жаном Мари Леклезио, все тем же Жаном Дармесоном, Сальманом Ружди и цетера, и цетера.
История апострофов в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Открыта новая чартерная самолетная линия Москва-Бари. Небольшой итальянский город, как ожидается, привлечет большое число православных паломников. Тем более, что недавно Россия оказалась владелицей барийской недвижимости. Рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Мне часто приходится бывать в южноитальянском городе Бари, который в церковной традиции титулуется как Барград. Город, особенно его средневековая часть, очень хорош. Сейчас туда свою муравьиную тропку протянули и японцы. Для меня же он хорош и обилием русских сюжетов. Все они связаны с присутствием в Барграде мощей Николы Чудотворца, перенесенных сюда, а точнее похищенных из Византии в далеком 1087 году. Недавно образ главы государства российского, поклоняющегося мощам, обошел всю итальянскую печать. Я побывал там несколько дней спустя, когда барградцы еще смаковали подробности нечастого для них высокого визита. Путин, собственно, выказывал государственное внимание к городу уже давно. Перед базиликой на средневековой стене в 2003 году появилась памятная доска с приветственным обращением президента на двух языках к барградцам. Доска появилась не сама по себе. Обращение комментировало другой необычный факт. Путин подарил городу внушительную статую Николы, изваянную первым скульптором Новой России Дзурабом Церетели. Польщенные горожане водрузили ее в самом сердце Бари, там, где даже камень нельзя сдвинуть без разрешения разных инспекций. И, слава богу, статуя эта оказалась не самой большой из произведений Церетели. И вот новое событие. России передали колоссальную собственность, огромный дореволюционный, скажем так, комплекс для русских паломников с гостиницей и храмом, по сути дела, целый квартал. И об этом дарении тоже много писала итальянская пресса. Писала сбивчиво и туманно, так как трудно было понять, кто кому и почему отдал. Мне приходилось долго заниматься судьбой этого многострадального памятника отечественной культуры. Постараюсь изложить запутанное дело вкратце. Уже первые русские путешественники на Запад считали святым долгом приложиться к мощам чудотворца Николая. Стольник Петр Толстой, посетивший Бари в конце XVII века, первым подробно описал базилику, в которой лежат мощи, как он писал, великого архиерея Христова Николы. Вслед за Толстым в Бари побывал граф Борис Шереметьев. Есть свидетельство и о паломничестве царевича Алексея Петровича, укрывавшегося от отцовского гнева в Неаполе. Состав паломников гробницы был самым разнообразным. Отзвук в Италии получило паломничество двух русских крестьянок, которые в середине XIX столетия, не зная европейских языков, добрались по обету на своей тележке с худой лошаденкой с Урала до Бари. На обратном пути в Петербурге их обласкал сам царь Николай I. Чуть позже в Бари побывал великий князь Константин Николаевич, подаривший бриллиантовый перстень местному архиепископу. А в 1892 году мощам своего небесного покровителя поклонился наследник престола тогда Николай Александрович, будущий император российский Николай II. И вот спустя более чем столетие традиция высочайших визитов из России возобновляется. Век тому назад для паломников выстроили и колоссальное подворье. Сначала русские, впрочем, хотели построить подворье не в Италии, а в Малой Азии, в мирах Ликийских, современном Димре, где жил святой Николай, где был погребен и откуда его мощи и увезли предприимчивые итальянцы. Россия даже купила там большой участок, однако дело зашло в тупик. Турки постановили земли в Малой Азии считать потерявшими своих владельцев, так как они не обрабатывались русских, а русских при этом туда не пускали. Зона якобы имела стратегическое значение. Затем турки перепродали земли своим греческим подданным, хитроумно столкнув православных. Посол при атаманской порте тогда сообщал о безнадежности в мирликийском вопросе и дипломатично предложил преобразовать его в Барградский. По мысли посла в Турции, русская церковь в Италии громко свидетельствовала бы о высоком благочестии русской православной церкви перед лицом католического мира. Таким образом, он и избавлялся от трудного проекта в исламском мире.
Российская недвижимость в городе Бари. Михаил Талалай продолжает.
Идею посла в Турции одобрила великая княгиня Елизавета Федоровна, председательница палестинского общества, которая курировала паломничество и все с ним связанное. Были приняты соответствующие резолюции и собраны к тому времени крупный мирликийский капитал, переименовали и переориентировали в Барградский. В рамках того же палестинского общества был учрежден Барградский комитет под высочайшим покровительством императора Николая II. Задачей комитета, разместившегося в Петербурге, стало сооружение итальянского подворья со странноприимницей для русских паломников и с церковью, достойно выражающей отечественное искусство. Средства для подворья собирала вся Россия. По высочайшему повелению дважды в год на Николу Вешнего и на Николу Зимнего во всех российских церквях устраивался тарелочный сбор на строительство в Барграде. Комитет, наученный неудачным опытом в Турции, в Италии вел себя осторожно. Посланник приехал сюда в обстановке почти секретной, опасались спекуляций и противодействий как местной администрации, так и ультракатоликов. Землю таки купили, сперва на подставное частное лицо. Почетный заказ на разработку проекта получил в итоге зодчий Щусев, протекцию которому составила, скорее всего, сама великая княгиня Елизавета Федоровна, для которой Щусев строил в Москве Марфо-Мариинскую обитель. В личном архиве Щусева сохранилось большое количество эскизов, вариантов разработок интерьеров, рабочих чертежей подворья. Идеологом постройки, предложившим стиль в духе древней псковско-новгородской архитектуры, стал князь Ширинский Шахматов. Он же собрал древние иконы для иконостаса. Они не были отправлены потом из-за начавшейся войны. Ширинский Шахматов лелеял идею создания в Баре, в помещениях подворья, первого в истории зарубежного музея русской старины. Предполагалось экспонировать древние иконы, редкие издания, фотографии всех никольских церквей по Руси, а также поручить художникам Петрову Водкину и Шухаеву роспись интерьеров. К весне 1914 года подворье было подведено под крышу. Тем же летом оно открыло временный приют. Однако в этом качестве оно послужило считанные дни. В августе того же года, после начала Первой мировой войны, страна-приимница превратилась в беженский пункт, где скопилось сотни человек. Русские выезжоры по Италии не могли вернуться домой обычным путем через Германию и ждали отправки в Россию морем. Революция и гражданская война в России поставили подворье в тяжелые условия. Начался эмигрантский период его истории. Местные общины у Борийской церкви, в отличие от русских храмов в Риме, во Флоренции, в Сан-Ремо, никогда не существовало, а поток пилигримов, естественно, прервался. Советское государство неожиданно заявило претензии на храм. Зачем? Не вполне понятно. Может, захотело его взорвать в назидание христианскому Западу? После разных перипетий и долгих судебных процессов между эмигрантами и советской стороной вся гигантская постройка попала в собственность муниципалитета города Бари. Что же произошло в марте этого года? Осуществилась сложная рокировка. Итальянское государство отдало муниципалитету Бари одну пустую казарму, казенную собственность, и за это получило в казну русское подворье. Волевым актом это казенное достояние в древнерусском вкусе было отдано России. Однако не церкви, как ошибочно многие тут решили, а государству. Понятное дело, государство, которое в прошлом ломало храмы, теперь этого делать не будет, как и не будет устраивать тут клуб или дискотеку. Таким образом, спираль истории опять привела к исходной точке. Прошло 100 лет, и подворье опять будет служить православным паломникам. Предвкушая потоки пилигримов, барградцы только что открыли новую прямую чартерную линию Москва-Бари и обратно, естественно. Сейчас эту линию раскручивают, и билет стоит всего 100 евро. Это экономичнее даже, чем на тележке.
«Русская история в Бари». Рассказ Михаила Талалая. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Местное телевидение транслировало, как президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встретился с моряками, как они беседовали, обменивались рукопожатиями и улыбались. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на два министерства. Вопрос об отставке министра Михаила Зурабова не поднимался. Суд в Чите продлил до 2 июля срок содержания в местном СИЗО главы банка Минате Платона Лебедева. Во вторник суд удовлетворил аналогичное ходатайство Генпрокуратуры в отношении Михаила Ходорковского. Живущие в России родственники похороненных в Таллине советских солдат подали в суд на Министерство обороны Эстонии в связи с планируемым переносом памятника советскому воину-освободителю в эстонской столице. Отставка главы Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против высказались его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского в связи с кризисом вокруг президентского указа о роспуске украинского парламента. Президент Сирии Башар Асад заверил, что готов к мирным переговорам с Израилем. Об этом сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она встретилась в Дамаске с Асадом и, по ее словам, передала ему послание премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, также выразившего готовность к диалогу с Сирией. Представитель Ирана встретится с 5 гражданами этой страны, задержанными в Ираке американскими войсками в начале этого года. Госдепартамент США заявил, что не располагает информацией о какой-либо связи между этой встречей и освобождением британских моряков в Иране.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Вагрич Бахчинян. Его портрет представит Борис Парамонов.
Сейчас сразу в 3 российских городах проходят выставки, демонстрирующие работы Вагрича Бахчиняна. Как коллективные экспозиции, так и персональные. Стоит добавить, что не далее, как прошлой весной, Бахчинян выставлялся в Нью-Йорке в рамках экспозиции «Вспоминая перестройку. Художники против государства». Эта выставка стала большим событием нью-йоркской художественной жизни, и особенно отмечены были работы Бахчиняна, выступившего самым неожиданным образом. Он воспроизвел карикатурные образы американцев из советских газет, извлек их из-под спуда, обнаружил на свалке истории и выволок оттуда. В общем, произвел эстетический шок на американцев. Это тот случай, когда коллекционерство, собирательство становится в один ряд с художеством, с творчеством, отождествляется с ним. Такой поворот в художественной практике, сейчас предпочитают говорить во множественном числе о практиках, стал новейшим методом эстетической деятельности. Мы поняли, что художественные сокровища совсем не обязательно должны принимать форму опуса. Они встречаются везде, подчас действительно на свалках, как метафорических, свалка истории, так и самых настоящих, мусорных. Как-то рассказывает, что с Пикассо невозможно было ходить по улицам. Он то и дело останавливался и подбирал с земли какую-нибудь ерунду, а потом, вернувшись в мастерскую, то подкрашивал с одного бока, то придавал какой-нибудь железяке какой-нибудь неожиданный изгиб, и вот уже держал в руках артефакт произведения искусства. Артисты, люди искусства, давно знают это, и не только художники. Пастернак писал в стихотворении 20-х годов. «По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц, и клад этот где-то на свалке сыскав, он вешает облако бури кирпичной, как робу на лето на вешалку в шкаф». У Пастернака речь идет о пианисте. Стихи строятся на развернутом сравнении пьесы, разыгрываемой на рояле, с приближением и обвалом ливня, в действие которого вовлечены кирпичи и мусор соседней стройки, ноты музыкального шедевра. Пристальное и творчески оживляющее внимание к предметам, выпавшим в некий вселенский архив, не единственный метод художника Бахчиняна. Сам он называет себя художником слова. Обычно так принято называть писателей. Случай Бахчиняна тот, что он из слов, всем известных и доступных, строит некие композиции, которые явно выходят за рамки привычных словесных жанров. Тут Бахчинян виртуоз, равного которому совершенно буквально нет. Он создает какие-то, что ли, речевки, которые начинают жить сами по себе в некоем гиперязыковом пространстве, в каком-то, если можно так сказать, виртуальном языке. Например, «Вся власть сонетом» или «И на нашей улице будут будни» или «Друг товарищу брат». Эти речевки Бахчиняна давно стали пословицами. Самое известное, пожалуй, «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Однажды он вовлек в такую игру «Мое скромное имя», воспользовавшись известным персонажем песни Галича «Товарищ Парамоновой». Он подошел к Генису и сказал: «Ты, товарищ Парамонова». Некоторое недоумение. «И я, товарищ Парамонова. И Довлатов, товарищ Парамонова». Все мои знакомые, причем независимо от пола, стали таким образом персонажем Галича. В эти игры он вовлекает и других. Вдохновленный Бахчиняном, я дважды выступил в его жанрах. Однажды вспомнил, как крупный партийный начальник сказал «краеугольный камень преткновения» и подарил это высказывание Бахчиняну. В другой раз, помня, что Бахчинян, или Бах, как его зовут друзья, увлекается сочинением палиндромов, перевертышей, я сотворил палиндром о нем самом. «Арена Баха. Хабанера». Бахчинян был доволен, и главным образом тем, что знаменитому церковному композитору оказался приписан неожиданный в его репертуаре танцевальный номер. В ответ он сделал палиндром из моей фамилии. Парамонов, воном араб. Я тешусь тем, что под арабом следует понимать Пушкина. Но у Бахчиняна есть еще один жанр, в котором слово выступает действительно в неразрывном синтезе с изображением. Тут он особенно виртуозен и необыкновенно смешон. Листая каталог одной из выставок Бахчиняна, я обнаружил проект книжной обложки. Ленин поднимает на руки девочку и титул книги «Владимир Набоков. Лолита». Или вот такие номера. Бахчинян воспроизводит авангардистскую картину и дает ей автора и название из русского 19-го, а то и 18-го века. Под кубистическим женским портретом Пикассо подписано «Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме. 1784 год». Берет «Ню» Матисса, где одна из моделей присела на корточки и выставила вперед руки, и подписывает «Архипов, прачки». Или какое-то дикое изображение, вроде как бы человека, держащего на веревке вроде бы быка. В общем, что-то крайне авангардистское. Может быть, поздний Пикассо. И подпись «Клод на пашне». Сделать кубистических зверей тягловой силой – это высокохудожественная идея, какая-то глобальная карикатура нынешней цивилизации. Творчество Бахчиняна далеко не исчерпывается теми сюжетами и приемами, которых только краешка я коснулся. Он поистине неистощим. Искусствоведы пишут о нем куда как профессиональный и в терминах, которых я и не слышал. Евгений Барабанов, например, написавший текст к каталогу Бахчиняна «Экспонат одного дня», называет его подлинным отцом поставангарда, живописного постмодернизма, концептуализма и много чего другого. Соцарта в том числе. Мысль Барабанова: Бахчинян не последователь и не постмодерный воскреситель. Бахчинян – отец массы современных школ, направлений, практик. В живописной искусствоведческой терминологии я не силен и оценивать такие сюжеты не берусь. Меня в данном случае интересует всегдашний вопрос этой нашей серии. Европеец ли Бахчинян? Конечно. Во-первых, он армянин. А Армения как будто бы европейская страна. Бахчинян же не просто армянин, а на 150%, как сказал он Довлатову. «Что это значит? Даже мачеха была армянкой», — ответил Бахчинян. «Хотя родился он в Харькове, то есть на Украине, а Украина тоже Европа». И еще европейское, то есть высококультурное в нем. Дух пародии, высокой насмешки, легкий дух, осознавший себя и уже играющий с собой культуры. В давние времена, помнится, я смотрел французский фильм «Фанфан Тюльпан» и думал, когда же в России будут делать подобное. Не в смысле кино, этот веселый фильм отнюдь не шедевр кинематографии, а в смысле изживания и преодоления собственного тяжелого прошлого. Известно ведь, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Мы с Бахчиняном смеемся, но прошло ли прошлое?
Портрет русского европейца Вагрича Бахчиняна представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. В Голландии только что опубликован дневник еврейской девушки Хельги Дейн, написанный ею в лагерях Вюхт и Вестерборг, и посвященный ее возлюбленному голландцу Кейсу Вандербергу. Дневник был обнаружен лишь 60 лет спустя после войны, после смерти Вандерберга, который всю жизнь прятал его в тайнике, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
NOS Journal.
Als ontdekt dagboek van Joods meisje verwoord gruwelijkheden in kamp Vught.
Отрывок из выпуска телевизионных новостей 2001 год. Найден дневник еврейской девушки, написанный в тяжелейших условиях лагеря Вюхт. Давно закончилась Вторая мировая война. Бесплотным символом стала для многих юная писательница амстердамского подполья Анна Франк, но еще о многих тайнах молчат стены просторных домов, в которых жили когда-то многочисленные еврейские семьи Голландии. Сколько было таких Анн Франк, талантливых, образованных, до последней минуты находивших спасение в творчестве. Хельге Дейн было 18. Весь ее дневник посвящен возлюбленному голландцу Кейсу Ванденбергу. Из дневника Хельги Дейн.
«Сияние моего счастья отразится во всяком грустном и темном сердце. Такой будет наша любовь. Жить, жить для тебя».
Сын Кейса Ванденберга, Конрад, нашел дневник Хельги Дейн в 2001 году, после смерти отца, и передал его в архив города Тилбурга. В интервью телепрограмме «Нетверк» он рассказал.
После смерти отца мы стали разбирать его вещи. Раньше в нашем доме была аптека, и в некоторых стенах оставались ниши, бывшие витрины для лекарств. Во время жизни отца поверх этих ниш всегда висели картины. Мы и не знали, что за ними что-то есть. За одной из картин мы нашли такую нишу со стеклянными дверцами, а там маленький чемоданчик. Все было спрятано там много лет назад. Но знаете, я не стал тогда читать эту тетрадь. Только заглянул в нее, и мне сразу стало понятно, что ее содержание слишком интимно, предназначена лишь для двоих.
В том же тайнике Конрад обнаружил еще и необожженную, полуразрушившуюся глиняную голову, поразительно похожую на фотографии Хельги. Конрад Ванденберг.
Вот еще ее портрет. Отец несколько раз переезжал в новую мастерскую, и этот портрет всегда вешал на почетное место. Я думал, что это просто кто-то из его моделей, пока не увидел фотографии Хельги Дейн.
В потрепанном чемоданчике с облезлой желтой ручкой, кроме дневника, еще 15 писем, которые Кейс и Хельга написали друг другу. Причем письма Кейса часто не доходили, на конвертах пометки о недоступности адресата. В отдельном конверте локон волос Хельги. Всю свою долгую жизнь Кейс хранил тайну о первой любви. После войны он стал художником, встретил другую девушку, также еврейку, женился на ней. Но и тогда Кейс не переставал писать Хельге, пусть даже без всякой надежды. Как попал к нему дневник Хельги, так и останется навсегда загадкой. Из дневника Хельги Дейн.
Это страшный сон, от которого нельзя проснуться. Приходится только скользить сквозь него, как можешь. Страха я больше не знаю. Ничего удивительного не осталось. Самое невозможное стало возможным.
Конрад Ванденберг.
Когда я, наконец, прочитал дневник Хельги Дейн, меня поразило, как сильно ее язык оказался похож на язык моего отца, на то, как он описывал природу, например, возвышенные чувства, неземные какие-то вещи. Они с отцом использовали те же эпитеты, те же слова, которые мы с матерью, наоборот, в повседневной жизни почти никогда не произносили. А еще я стал лучше понимать ту злобу, ту бурю эмоций, с которой отец вспоминал о войне. Помню, я все пытался успокоить его. «Что ты, папа? Столько лет уже прошло. Ведь я вырос с пониманием травмы матери, еврейки, которая пережила нечеловеческие страдания во время оккупации. И только теперь я понял, что отец пережил то же самое еще до встречи с матерью».
Теперь голландские историки изучили биографию ранее никому неизвестной девушки и составили комментарий к ее сочинениям. В марте вышла книга «Детешемнойте Ферхейте» «Дахбук эн Бривен ван Хельга Дейн». Этого не забыть никогда. Дневник и письма Хельги Дейн. Хельга Дейн родилась в Германии 6 апреля 25 года. Мать ее была немкой, отец — голландцем. С приходом к власти в Германии Гитлера семья решила переехать к бабушке Хельги в голландский город Тилбург. Съемочной группе телепрограммы «Нетверк» удалось разыскать соседку Дейнов в Тилбурге Эрику Корс-Хамбургер.
Хельга была для меня примером, как старшая подруга. А как чудно она рисовала, необыкновенно. Я помню, как мы играли в снежки перед домом, а у моего брата был маленький фотоаппарат, и он сделал несколько наших снимков на снегу. На одном мы сидим на заборе, на другом бежим друг за дружкой. Теперь эти фотографии стали как бы материализованными счастливыми воспоминаниями.
1 июня 43 года Дейны оказались последней еврейской семьей, которую фашисты отправили из оккупированного Тилбурга в лагерь. Эрика Корс-Хамбургер.
Уже потом, когда они были в лагере Вюхт, мама посылала им посылки. Много послать мы не могли, но у них-то в лагере совсем ничего не было. Я как сейчас помню, как мама стоит и заворачивает очередную передачу, сосредоточенно и заботливо. А потом я помню, как мы получили посылки. последнюю почтовую карточку от госпожи Дейн. Она благодарила за помощь, писала, что теперь они переезжают в лагерь Вестерборг и надеются, что оттуда переписка возобновится.
Из дневника Хельги Дейн.
1 июня 1943 года. Любимый, пока все идет неплохо. Я сижу в пустом бараке на нижней койке. Из окна видны березы и ели, синее небо и белые облака.
В лагере Вюхт было 13 женских бараков, по 480 женщин и девушек в каждом, вспоминает бывшая узница лагеря Вюхт Лотти Хуфенер-Веффер.
Эшелоны шли через всю страну, в основном в лагерь Вюхт, рабочий лагерь.
Из дневника Хельги Дейн.
Сегодня открылись мои глаза. Заключение. Ничто меня больше не сможет уничтожить. Я должна писать, держаться.
Лотти Хюфенер-Веффер.
При лагере служил мальчик из города Денбос. Он регулярно забирал грязное белье у немцев на стирку. Так вот, этот мальчик предложил нам переправлять с ним письма на волю. Надзирательницы в лагере все были женщины. И все, как на подбор, такие жестокие. А ведь у самих были дети. А как избивали они детей заключенных у нас на глазах? А потом просто шли домой к своим детям. Это были очень глупые женщины. Заставляли нас, например, подолгу стоять в ряд на одной ноге, и кричали, что, мол, так испражняются собаки. Мне особенно было стыдно за стариков, но приходилось все делать, как говорят.
Из дневника Хельги Дейн.
Эшелон, это уже слишком, я устала, завтра опять. Но я все еще хочу чего-то, хочу, потому что если умрет моя воля, умру и я. Этого никогда не забыть.
Лотти Хюфенер-Веффер.
Это было самое страшное, когда уходил очередной эшелон в другой лагерь, увозя самых слабых и больных. Однажды пришли и за моими сестрой, матерью и отцом. Я хотела поехать с ними, а мама сказала, «Ты оставайся лучше здесь. Вот мы вернемся, а ты нас ждешь». И я осталась, а мои подруги не пустили меня родители проводить, чтобы только я не видела, как отходит поезд, как все кричат и плачут.
2 июля 43 года в Вестерборг отправили семью Хельги. Из дневника Хельги Дейн.
Опять отходит поезд. В этот раз и мы уезжаем. Но мне не страшно. Настроение даже лучше, чем в предыдущие дни. Но писать много от чего-то не могу. Может быть, я все же немного взволнована.
16 июля 43 года вся семья Дейнов была убита в лагере Собибор. Из письма Кейса Ванденберга к Хельге Дейн.
Любимая, ради Бога, будь сильной. Если станет когда-нибудь так тяжело, что только забвение и одиночество дадут возможность выстоять, тогда забудь меня.
Из последнего письма Хельги Дейн Кейсу.
Любимый мальчик, пусть твои мысли и страстные желания пересекутся с моими, и мы будем всегда вместе, связанные золотыми узами. Пиши много и часто. Твоя Хельги.
Дневник Хельги Дейн в рассказе Софьи Корниенко. Четвертого апреля исполнилось 75 лет со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Во всем мире в этот день вспоминали выдающегося мастера, ушедшего из жизни в возрасте 54 лет. В нашем архиве сохранились записи интервью Андрея Арсеньевича разных лет. Предлагаем вашему вниманию некоторые фрагменты. Январь 85-го. Парижская студия «Свободы». У микрофона Семен Мирский.
Мир уже, увы, привык к исходу из Советского Союза лучших писателей, поэтов, музыкантов, художников. К этому длинному и постоянно растущему списку прибавилось новое имя – Андрей Тарковский. Чем объяснить такой драматический и неожиданный шаг? Андрей Арсеньевич.
Ну, должен сказать, что это было очень неожиданно для меня самого и для моей жены Ларисы Павловны. Произошло это совершенно неожиданно. В результате событий, происшедших в 83-м году на Каннском фестивале, где была представлена моя картина, которую я снимал в Италии, под названием «Ностальгия». Эта картина была сделана совместно Госкино и итальянским радио и телевидением, и была представлена на фестивале. Совершенно неожиданно руководство советского кино повело себя довольно странным образом, и прислав специального члена жюри для работы в нем, постаралась разрушить возможный успех моей картины там. Это было настолько неожиданно, настолько мерзко, настолько как-то в спину, что я воспринимаю это как предательство. Но даже не это важно. Важно другое, то, что этим самым советское руководство кинематографом продемонстрировало перед всем миром свое отношение ко мне. Оно хотело сказать тем самым, что я совершенно им не нужен, что я сделал совершенно не то, что должен был сделать. В общем, так сказать, что во мне никто не нуждается в Советском Союзе. Но, конечно, после такого вмешательства в мою судьбу и после этой демонстрации всему миру своего отношения ко мне, я просто не мог вернуться.
Другая запись была сделана в июле 84-го в Милане, сразу после того, как Андрей Тарковский принял решение о невозвращении в СССР. Беседу записал Марио Корти.
Наша цель в картине была рассказать о незаменимости человеческого опыта, поскольку рассказ ведется о жизни монаха Андрея Рублева, который был воспитан Сергием Радонежским, как вы знаете, в Троицком монастыре, в духе любви, братства, единения, в общем, в духе идеи Сергия Радонежского, основателя этого монастыря. Но в том все и дело, что, несмотря на то, что Сергий Радонежский был глубоко прав, Андрей Рублев приходит к этой же идее, только пройдя через мытарство всей своей жизни, через кровопролитие, войны и ужасы, так сказать, междоусобиц, которыми полна история вот этого времени, русская, российская. То есть речь идет о том, что опыт предопадать нельзя, его можно только пережить. Для меня это чрезвычайно важная концепция. В общем, это одна из главных тем нашей картины. Вторая тема очень важная бывает в отношении художника народа и художника и власти. Эта проблема тоже очень важна, но она там раскрыта достаточно ясно и не требует специальных объяснений.
Тарковский о фильме «Андрей Рублев». К 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского. Фрагменты интервью из архива «Свободы». И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзуманову.
1 апреля в Вене состоялась премьера малоизвестной комической оперы Гаэтана Доницетти «Дочь полка». Главную партию в этом спектакле исполнила француженка сопрано Натали Десей. 2 года назад она перенесла сложнейшие операции на связках и все это время почти не выступала. Но французское чудо, как ее называют ценители оперы, вновь покорило публику. Партнером Десей на сцене был перуанский тенор Хуан Диего Флорес, который, несмотря на свою молодость, уже успел получить престижный приз «Золотой Россини». Несомненно, дополнительный вес спектаклю прибавило и участие в нем Монсеррат Кабалье, которая, как отмечает пресса, с блеском исполнила комическую партию высокомерной маркизы, эдакой спесивой Матроны, безуспешно пытающейся женить своего сына на главной героине. Впервые опера «Дочь полка» была поставлена в феврале 1840 года на сцене опера «Комик» в Париже, а уже полгода спустя ее представил Миланский театр «Ла Скала». Это забавная и романтическая история маркитанки Мари, любимицы первого гренадерского полка французской армии. Во время войны с Австрией за Горный Тироль она влюбляется в местного крестьянина, который, чтобы жениться на ней, вступает в этот полк. Но на пути к счастью, естественно, влюбленных ждет немало преград, главной из которых знатное происхождение Мари. Конечно же, все заканчивается хорошо. По замыслу Доницетти, действие оперы происходит в начале 19 века. Однако режиссер нынешней венской постановки Лорен Пели перенес его в начало века 20-го. Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, sera pour qui je respire, comme feu à daigner sourire, et ce doux espoir de bonheur y trouble ma raison. À mes amis, quel jour de fête,
Je vais marcher sous vos drapeaux, à mes amis, quelle journée faite. Je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher. À mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.